Глава третья. Я учусь убивать. К окошечку под потолком я добрался легко. Стены внутри были из таких же неровных камней, как и снаружи. По ним лазать одно удовольствие. Вот только свет из глаз мог меня выдать, а повязку я выбросил. Хорошо еще, что настоящим зрением я видел и сквозь веки. Вцепившись в решетку, я заглянул в соседнюю камеру, и внутри у меня все похолодело. Вначале я увидел Лена. Он лежал на железном столе посреди комнаты, без крыла и вообще совершенно голый. Только очки ему оставили. В углах стола торчали какие-то крюки. К ним кожаными ремнями были привязаны его руки и ноги. Рядом со столом сидели на корточках двое летящих и негромко разговаривали. Я не то слышал их, не то читал по губам.
«Тот, кто светил, улетел. За ним погнались. Откуда настоящий свет? Кто он? Если поймают того, кто светил, мы узнаем. Если нет, пусть думает нынешний. Это его обязанность. Да, а наша — делать летящих. Начинаем? Начинаем».
Летящие поднялись, подошли к стене, где на полках стояли колбы и банки с мутными жидкостями. Валялись жуткие на вид инструменты, висели маленькие тазики и противни. Стали деловито отбирать какие-то предметы. Потом вернулись к столу. Лэн задергался, но вырваться, конечно же, не смог.
«Не бояться!»
Знакомым тоном сказал один из летящих. «Да это же тот, с которым я дрался!»
«Не противиться! Если ты сам захочешь стать летящим, тебе будет веселее и не так больно!»
Добавил второй летящий, раскладывая на столе под боком у Лена изогнутые, маленькие, как скальпели, ножи, стальные крючки, пустые колбы, два маленьких тазика.
«Гады!» — прошептал Лен. «Гады! Я вас ненавижу!»
«Это будет недолго!»
Выгружая инструменты из склянки, сказал мой недавний противник. Лишь одну колбу, наполненную непроницаемо черным раствором, он оставил в руках.
«К вечеру ты будешь с нами!»
«Это вам недолго!» — сказал Лен. «Данька с котенком вернут солнце!»
Он тихо заплакал, и я понял, что никакой помощи мой младший уже не ждет, даже не пытается на нее надеяться.
«Солнца не будет», — успокаивающе сказал второй летящий. «Наши предки продали его. Они правильно сделали. Тьма лучше. Хочешь знать, что с тобой сейчас будет?»
— поинтересовался мой противник.
«Нет!»
— сквозь слезы крикнул Лэн.
«Странно. Ты всегда был таким любопытным мальчиком, Лэн».
Лэн дернулся, прекращая реветь. Запрокинул голову, пытаясь разглядеть летящего.
«Откуда ты меня знаешь?»
Я тоже уставился на летящего. Изо всех сил всмотрелся, и настоящее зрение не подвело. Лицо летящего словно приблизилось, и я узнал.
«Я Иван»,
— без всяких эмоций сказал летящий.
«Меня звали Иван. Я даже хотел когда-то быть твоим старшим».
Я изо всех сил потянул прутья решетки. Ни черта. Строили летящие на совесть.
«Ты...» — начал Лэн.
«Я...» «Твой старший бросил меня в горах без крыла. Я попал к летящим. Рад, что так получилось. В душе я всегда хотел этого».
«Хотел? Почему?»
Лэн снова беспомощно задергался в ремнях.
«Летать всегда. Иметь настоящий полет. Легкость полета. Хочешь знать, как я стал летящим?»
Лэн, как загипнотизированный, кивнул.
«Мне вырвали глаза», — бесстрастно сказал бывший Иван. «Не сразу, постепенно. Так, чтобы боль превратила их свет во тьму. Потом из них сделали эликсир для стекол мрака.
Лэн замотал головой, а Иван продолжал.
Потом мне вырвали сердце. Тоже очень медленно, чтобы весь свет в нем перешел во мрак. Из наших сердец нам делают крылья. Крылья, способные поднять любого, не только ребенка.
«Зачем летать без сердца?» — прошептал Лэн. Иван его не слушал.
«Мне выпустили всю кровь. Из нее делают черный огонь, которым так весело сжигать вас в горах. Если бы нынешний позволил, мы давно бы испепелили все ваши города. Кровь тоже выпускают медленно. Из нее должен выйти весь свет».
«С тобой медлить не стоило», — вдруг очень спокойно сказал Лэн. «У тебя не было света ни в глазах, ни в сердце, ни в крови».
«Ай да, Лэн!» Иван, я не мог назвать его иначе, дернулся, как от удара, но продолжил с прежним равнодушием.
«Тебе досказать всю процедуру? Мы от многого тебя избавим, чтобы ты легче летал, и много чего получим и на продажу торговцам, и для тебя самого. Или тебе уже стало спокойнее?»
Я мог бы подумать, что он на самом деле считает, что успокоил Лена, с этих придурков станется. Но Иван вдруг разразился хриплым, каркающим смехом, и я понял, он издевается. Пользуется лишней возможностью помучить Лена. Он просто садист. Всегда им был, даже когда назывался Крылатым.
Почему я его не убил?
«Ты много говоришь», — неожиданно произнес другой летящий. «Сразу видно, недавно был человеком. Не нужно».
«Нужно»,
— огрызнулся Иван. «Я лучше знаю людей. Уже сейчас в нем рождается мрак. От страха, от предчувствия боли я знаю».
«Не будет во мне никакого мрака», — крикнул Лэн. «Я просто умру от ваших пыток».
«Не умрешь. Нельзя умереть полностью», — сказал Иван. «Видишь?»
Он поднял черную колбу, которую держал в руках.
«Это черный огонь, слабенький, разведенный. Он не сожжет тебя, когда мы вольем его в твое горло. Он выжжет в тебе человеческую смерть и человеческие чувства. Это будет началом. Видишь колбу?»
Иван протянул руку и сорвал с Лэна очки.
«А теперь ты ничего не увидишь», — торжественно сказал он, «до тех пор, пока тьма не даст тебе новые глаза».
Я еще раз тщетно попытался выломать решетку. Не смог и скользнул на пол, уже не заботясь, услышат меня или нет. Подбежал к двери, подергал ее. «Господи, что же мне делать? Биться о стены, пока за ними будут...» «Нет». «Даже не убивать или пытать, а превращать в чудовище моего друга!»
«Думай о том, кого ты любишь», — донеслось из-за стены. «Думай, чтобы черный огонь превратил человеческую любовь в нашу, чтобы легче было искать своих друзей и приводить их к нам».
«Я не буду о тебе думать, Данька!» — закричал Лэн так, что у меня на мгновение замерло сердце. «Не буду!» Он замолчал, словно ему зажали рот. И я, что-то закричав, прыгнул на каменную стену, готовый или проломить ее, или разбиться насмерть. Мгновения словно растянулись. Я вдруг увидел всю стену, каждый камень, каждую крупицу черного раствора, крепящего их, и алые точки, горящие между камнями. Их скрепляли черным огнем, человеческой кровью. Но как ни старайся, весь свет из крови не уйдет. Я ударил по алой точке, горящей передо мной. Ударил, не отрывая от нее настоящего взгляда. И камни, дрогнув, зашатались, словно вся стена была сложена из детских кубиков. Проломив стену, чудом увернувшись от падающих булыжников, я влетел в соседнюю камеру. Иван разжимал рот дергающемуся Лену, вливая туда дымящуюся черную жидкость. Второй летящий перебирал лежащие в тазике крючки и ножи. Когда стена рассыпалась, и я оказался перед ними, оба оцепенели. «Получай!» — крикнул я, выхватывая меч, и ударил летящего, который был ближе, перерубая ему шею. Это оказалось так легко, даже без настоящего зрения. Словно меч ударил не плоть, а прогнившую изнутри деревяшку. Летящий с грохотом повалился, окутываясь дымным смрадом. На пол упал уже не человек, пусть даже бывший, а куски черного камня. Иван молча, не выпуская колбы с черным огнем, прыгнул к двери, распахнул ее и поднял руку, словно собирался метнуть колбу в меня. Наши взгляды встретились. Иван закричал, как и в прошлый раз, выпустил колбу и скрылся за дверью. Колба, звякнув, разбилась, и на пороге заплясали языки черного пламени. «Лэн!» — прошептал я, склоняясь над своим младшим. «Лэн! Я пришел!» Лэн мотал головой, отплевываясь. Он был без очков и не видел, что происходит. Но когда я заговорил, он замер и слабо произнес. «Данька, беги. Вместе убежим». Перерубая мечом связывающие его ремни, сказал я. «У меня крыло для тебя. Ты в порядке?» Вместо ответа Лэн перегнулся со стола, и его вырвало черной дымящейся жидкостью. Опираясь на мою руку, он слез, неуверенно нащупывая ногами пол, и сказал. «Данька, здесь двое летящих. Здесь один труп и один сбежавший трус, а не летящие. Надевай крыло!» Я помог Лену забраться в комбинезон и потащил его в пролом. Потом обернулся, схватил с пола булыжник и, повинуясь порыву, швырнул его в уставленный склянками полки. Камера превратилась в огненный ад. Ревущее черное пламя лизало стены, и камни таяли, как воск. «Быстрее!» — крикнул я, подсаживая Лена в окно. Выпрыгнул вслед за ним, шлепнувшись в грязь. Лен стоял на коленях, его снова рвало. «Сможешь лететь?» — спросил я. «Попробую», — вяло пообещал Лен. Башня шаталась. Сквозь стены пробивались черные огненные языки. Струйки огня взбегали по камням, окутывая вершину башни снопом искр. «Летим!» — крикнул я. «Летим, младший!» Лен попробовал встать и снова упал. Времени уже не было. Я схватил его за плечи, приподнял. «Держись за меня!» «С грузом не взлетишь!» — заплетающимся языком произнес Лен, но все же обхватил меня. Замер. Расправив крыло, я тяжело оторвался от земли. Полетел медленно, набирая высоту. Хороший поток восходящего воздуха шел вверх от башни, но нырять в него мне не хотелось. Мы летели над болотами, удаляясь от башни. «Лэн, попробуй лететь сам», — прошептал я. «Лэн!» «Да, сейчас», — тихо ответил Лэн. Но никаких попыток лететь самостоятельно не сделал. Башня за нами с грохотом обрушилась. Я почувствовал ударивший в спину жар, обернулся. Над пылающими руинами кружили трое летящих. Остальные, похоже, выбраться не успели. Но уцелевшая троица гнаться за нами и не думала. «Потерпи, Лэн», — сказал я. «Держись. Нам только до скал добраться». «Держусь», — согласился Лэн. Котенок нашел нас минут через 20, когда мы укрылись в скалах. Спрашивать его, как он удрал от летящих, я не стал. Какая, в конце концов, разница? Есть дела и поважнее. Лэн лежал на камнях, прижимая ноги к животу и тихо постановая. Котенок хмуро посмотрел на него, потом вопросительно на меня. «Его заставили глотнуть черного огня», — беспомощно сказал я. «Он вначале держался, его вырвало несколько раз. Я думал, все уже в порядке, а потом... потом он расклеился». «Немного выпил?» «Чуть-чуть». Лэн глухо закашлялся, и я взял его за руку. «Что тут еще сделаешь?» «В нем сейчас сгорают человеческие чувства», — грустно сказал солнечный котенок. «Быть может, Лэн победит и останется прежним. Быть может, умрет, если не хватит сил, но останется воля. Или...»
«Что или?»
«Или летящим станет по характеру». «Нет, вру. У него останется человеческое сердце, и человеческий взгляд. Его придется заново учить дружбе и доброте. Это иногда получается. Я нагнулся над Леном, прошептал. «Младший». Меня встретил мутный и беспомощный взгляд. Наверное, Лену было совсем плохо. «Данька, убей меня. Я не хочу становиться летящим».
«Глупости», — твердо, как только мог, сказал я. «Держись, Лен, ты сможешь».
«Нет, Данька, вначале был жар. Это очень больно, но ничего. А теперь внутри холод. Все замерзает, Данька».
«Котенок, что делать?» «Верить», — просто ответил котенок. «Верить и любить его. Даже если черный огонь победит. У нас нет ничего, кроме веры и любви. Но это очень много, когда вокруг только ненависть и отчаяние».
Солнечный котенок осторожно подошел к Лену, прижался к его груди, свернулся клубочком и замурлыкал. Поколебавшись секунду, я лег рядом и обнял Лена со спины. Холод. Холод отовсюду. От камней под нами. От неба, затянутого серой пеленой. От дрожащего в ознобе Лена. Холод и тьма. У нас нет ничего, кроме любви и веры. Но, может, и это немало. «Лен, держись», — прошептал я, не ожидая ответа. «Держись и дерись. Мы любим тебя. Ты победишь. Холод и тьма отовсюду. Я всегда буду с ними драться. Даже когда вернусь домой. Всегда». Даже сквозь закрытые веки я видел, как мерцает в Лене черный огонь. Но и в черном огне есть искры добра, которые не погасишь. Я не помню, сколько мы так лежали, согревая Лена своим теплом. Я заснул, как это ни странно, а проснулся от того, что Лен шевельнулся и встал. Мы с котенком переглянулись. Потом посмотрели на Лена. Тот озирался. Потом стал разглядывать свои руки, словно впервые их видел. Сердце у меня сжалось. «Как ты, Лен?» — спросил я с ужасом, ожидая ответа. Лен вдруг поморщился, под прозрачным щитком очков блеснули слезы. «Данька, я теперь летящий? Да? Все, да?» «Дурак!» — заорал я, мгновенно переходя от страха к радости. «Ты победил! Летящий такого вопроса не задал бы!»
«И уж точно не плакал бы», — добавил котенок. «Ты вправду победил, Лен!»
Лен бессильно опустился на камни рядом с нами. Тихо сказал. «Это вы победили. Вы меня спасли».
«Глупости! Ты боролся как герой!» — возбужденно сказал я. «Есть хочешь?»
«Ужасно!» — смущенно признался Лен. Я достал из кармана два свертка из блестящей фольги, гордо спросил. «Любишь шоколад?»
«А что это?»
«Так я и думал, что гады-торговцы вам его не привозят», без всякой злобы сказал я. «Попробуй, это здорово». «Торговец расщедрился на прощание», пояснил Лену котенок. «Дал из своих запасов».
«Фиг бы он дал», возразил я. «Это дочка его противная, Рята, заставила».
«Еще бы». Развертывая фольгу, запетушился Лен. «Я ее от летящих спас. За такое всю жизнь надо быть благодарной». Он смущенно посмотрел на меня и тихо добавил. «Данька, я даже не знаю, что тебе сказать».
«Ну и не надо говорить», —
согласился я, откусывая шоколад. Он был не такой, как наш, не плитка, а скорее еловая шишка. Очень горький и твердый, но все равно вкусный.
«Котенок, а ты будешь?» — робко предложил Лен.
«Котята не едят шоколад, даже в Данькином мире», — гордо отказался солнечный котенок.
«Они бы, может, и ели, да кто ж им даст?» — возразил я, отламывая кусочек от своей порции. «Попробуй».
Лен тоже поделился с котенком, и мы принялись за свой скромный завтрак. Я с удивлением понял, что 200 граммов шоколада — это, наверное, максимум, который можно съесть за один присест.
«А что теперь будем делать?» — поинтересовался Лен, доев свой кусок и бесцеремонно отстегивая с моего пояса фляжку.
И я в очередной раз облегченно вздохнул, уверившись, что с ним все в порядке.
«Как что?»
«Двинемся в город», — мусоля лапкой мордочку, заявил котенок. «В наш?» — с облегчением, но и разочарованно спросил Лен.
«Нет, в город торговцев», — сказал я. «Мы еще ничего не выяснили. Может, караван по пути догоним?»
«Думаю, это будет трудновато», — заявил котенок. «Но попробуем».
К счастью, солнечный котенок ошибся. Он забрался за пазуху к Лену, и мы взлетели. Караванная тропа была как на ладони. Ветер оказался попутным, и часа через три мы увидели под собой медленно бредущих животных. Караван так спешил удалиться от башни, что о маскировке не заботились. При нашем появлении все остановились, охранники подняли арбалеты.
«Это мы!» — крикнул я, снижаясь.
«Кто с тобой?» — словно не слыша моих слов, спросил торговец.
«Лен!» — не понимая, в чем дело, ответил я. «Мы садимся!»
Торговец промолчал, и мы приземлились возле него. Я заметил, что дочка торговца прячется за его спину.
«Это же мы!»
— снова повторил я, складывая крыло.
«Вы чего?»
«Лен, летящий», — не совсем уверенно заявил торговец.
«Никакой я не летящий!» — возмутился Лен. «Данька меня спас!»
Вокруг нас медленно сошлось кольцо охранников. И я сообразил, что если они решат выстрелить из своих арбалетов, то вернуться не удастся.
«Как ты мог его спасти?» — обращаясь ко мне, поинтересовался торговец. «Мальчика утащили в башню. Оттуда еще никто не убегал».
«Он и не убегал», — сообразив, что переспорить торговца не получится, сказал я. «Мне пришлось разрушить башню».
Кто-то засмеялся, но торговец молча разглядывал меня. Потом достал из кармана черные очки, надел их. Я вспомнил, из чего делают стекла тьмы, и мне стало противно.
«Ты не врешь», — сказал, наконец, торговец, и я отметил, что он сказал именно «не врешь», а не «говоришь правду», как ни странно. Он долго смотрел на Лена, потом, сняв очки, вновь на меня. Задумчиво, словно колебался, сказать что-то или не стоит.
«Уберите оружие», — приказал он, наконец. «Они люди».
Охранники повиновались не сразу. Еще постояли, разглядывая нас как диковинку, но не подходя. Потом между ними протиснулся мужчина из нашего города. Взял Лена за подбородок, посмотрел в глаза. Удивленно сказал: «А ведь правда, Лен.
Тебе повезло, парень».
«Я знаю», — серьезно ответил Лен.
Охранники зашумели, подходя к нам. Казалось, что каждый имел цель потрогать нас, пихнуть или сказать какую-нибудь глупость. Прервал этот митинг торговец.
«Так, если двоим мальчишкам повезло, это еще не значит, что у нас не будет неприятностей в дороге. Охрана!»
Люди стали быстро расходиться по своим местам.
«Я хочу поговорить с тобой»,
— тронул меня за плечо торговец. «Отойдем?» Мы отошли в сторонку. Мимо тащились буйволы, навьюченные товаром летящих.
«Ты действительно разрушил башню?» — спросил торговец, помолчав.
«Да».
«Хотел бы я знать, как ты стал таким, какой ты есть», — задумчиво продолжил торговец.
Я отвернулся.
«Это было не слишком приятно». «Догадываюсь. Данька, ты уверен, что с твоим другом все в порядке?»
«Конечно». Я посмотрел на торговца. Тот был без очков, но пробовать настоящий взгляд мне не хотелось. «А в чем дело?»
«В нем тьма, мальчик. Я вижу ее сквозь очки летящих. В нем тьма. Она сжалась, затаилась, но она жива».
«Его пытались сделать летящим», — с трудом произнес я.
«Они почти успели. Ты можешь поручиться за своего друга?
«Да», — не раздумывая, ответил я. С минуту торговец молчал. Караван уже медленно удалялся по тропе. «Хорошо. Вы продолжаете работать на меня. До города». Я кивнул и спросил.
«Приказания будут?»
«Воздушный дозор, разведка дороги, как и раньше».
Расправив крыло, я приготовился взлететь. «Пусть торговец идет пешком, я все-таки крылатый».
«Данька, постой».
Я обернулся.
«Меня зовут Габор. Запомнишь?»
«Конечно, Габор», — ответил я. «Запомню». И взмыл в темное небо.